Одни обиды тянули за собой другие, разъедали зарубцевавшиеся раны, и оба ужаснулись, обнаружив вдруг, что в многолетних супружеских сражениях они пестовали только злобу. И тогда он предложил пойти вместе и исповедаться сеньору-архиепископу. Надо так надо. И пусть Господь Бог, верховный судья, решит, было в ванной комнате мыло или его не было. И она, всегда так прочно сидевшая в седле, вылетела из него, издав исторический возглас. «Пошел он в задницу, сеньор-архиепископ!» Оскорбительный выкрик потряс основы города, породил россказни, которые не так-то легко было опровергнуть, и в конце концов вошел в копилку народной мудрости. Его стали даже напевать на манер куплета из Сарсуэлы. «Пошел он в задницу, сеньор-архиепископ!» Она поняла, что перегнула палку, и, предвидя ответный ход мужа, поспешила опередить его, пригрозила, что переедет в старый отцовский дом, который все еще принадлежал ей, хотя и сдавался под какие-то конторы. Угроза не была пустой. Она на самом деле собиралась уйти из дому, наплевав на то, что в глазах общества это было скандалом, и муж понял это вовремя. У него не хватило смелости бросить вызов обществу. Он сдался. Не в том смысле, что признал, будто мыло лежало в ванной. Это нанесло бы непоправимый ущерб правде. Нет. Просто он остался жить в одном доме с женой. Но жили они в разных комнатах и не разговаривали друг с другом. И ели за одним столом. Но научились в нужный момент ловко передавать с одного конца на другой то, что нужно было передать, через детей, которые даже и не догадывались, что родители не разговаривают друг с другом. Возле кабинета не было ванной комнаты, и конфликт исчерпал себя. Теперь он не шумел с позаранку, он входил в ванную после того, как подготовиться к утренним занятиям, и на самом деле старался не разбудить супругу. Не раз перед сном они одновременно шли в ванную и тогда чистили зубы по очереди. К концу четвертого месяца он как-то прилег почитать в супружеской постели, ожидая, пока она выйдет из ванной, как бывало не раз, и заснул. Она постаралась лечь в постель так, чтобы он проснулся и ушел. И он действительно наполовину проснулся, но не ушел, а погасил ночник и поудобнее устроился на подушке. Она потрясла его за плечо, напоминая, что ему следует отправляться в кабинет, но ему так хорошо было почувствовать себя снова на пуховой перине прадедов, что он предпочел капитулировать. «Дай мне спать здесь», — сказал он. «Было мыло в мыльнице, было». Когда уже в излучине старости они вспоминали этот случай, то ни ей, ни ему не верилось, что та размолвка была самой серьезной за их полувековую совместную жизнь, и именно она вдохнула в них желание примириться и начать новую жизнь. Даже состарившись и присмирев духом, они старались не вызывать в памяти тот случай, ибо и зарубцевавшиеся раны начинали кровоточить так, словно все случилось только вчера. Он был первым мужчиной в жизни Фермины Даса, которого она слышала, когда он мочился. Это произошло в первую брачную ночь в каюте парохода, который вез их во Францию. Она лежала, раздавленная морской болезнью, и шум его тугой, как у коня, струи, прозвучал для нее так мощно и властно, что ее страх перед грядущими бедами безмерно возрос. Потом она часто вспоминала это, поскольку с годами его строй ослабела, а она никак не могла смириться с тем, что он орошает края унитаза каждый раз, когда им пользуется. Доктор Урбино пытался убедить ее, приводя доводы, понятные любому, кто хотел понять. Происходит это неприятное дело не вследствие его неаккуратности, как уверяла она, а в силу естественной причины. В юности его струя была такой тугой и четкой, что в школе он побеждал на всех состязаниях по меткости, наполняя струей бутылки. С годами же она ослабевала и в конце концов превратилась в прихотливый ручеек, которым невозможно управлять, как он ни старается.
«Унитаз наверняка выдумал человек, не знающий о мужчинах ничего».
Он пытался сохранить домашний мир, ежедневно совершая поступок, в котором было больше унижения, нежели смирения. После пользования унитазом каждый раз вытирал туалетной бумагой его края. Она знала об этом, но ничего не говорила до тех пор, пока в ванной не начинала пахнуть мочой, и тогда провозглашала, словно раскрывая преступление. «Воняет, как в крольчатнике!» Когда старость подошла вплотную, немощь вынудила доктора Урбина принять окончательное решение. Он стал мочиться сидя, как и она. В результате и унитаз оставался чистым, и самому ему было хорошо. К тому времени ему уже было трудно управляться самому. Поскользнись он в ванной, и конец, и потому он стал с опаской относиться к душу. В доме, построенном на современный манер, не было оцинкованной ванны на ножках-лапах, какие обычно стояли в домах старого города. В свое время он велел убрать ее из гигиенических соображений. Ванна — одна из многочисленных мерзостей, придуманных европейцами, которые моются раз в месяц, в последнюю пятницу, и барахтаются в той же самой потной грязи, которую надеются смыть с тела. Итак, заказали огромное корыто из плотной гуаякановой древесины, и в нем Фермина Даса стала купать своего мужа точно так, как купают грудных младенцев. Купание длилось более часа, в трех водах с добавлением отвара из листьев мальвы и апельсиновой кожуры, и действовало на него так успокаивающе, что иногда он засыпал прямо там, в душистом настое.